всех с воскресением Христовым, с неделей памяти отцов Первого Вселенского Собора. Ну, во-первых, кто не знает, церковь называется наша Соборной, и веру во единую святую Соборную, не потому, что были Вселенские Соборы. Вот, то есть никакого отношения Вселенского Собора к Соборной Церкви. Соборная Церковь – это то, что она собирается. Вот мы молимся во время Божественной Литургии в соединении всех церквей. Просим об этом, да? То есть, чтобы Бог поместные, все поместные церкви, какие существуют, да, вот эти отдельные группы, чтобы они соединились воедино. Вот, потому что духовно они соединены, но разобщены во времени и пространстве. Вот, поэтому мы как бы вот эту целокупность церковную просто соединить, а это может быть только в вечности. Вот. А соборы – это собрание. Собрание, и сегодня мы читали из Деяний, из книги Деяний святых апостолов, слова апостола Павла, там он упоминается, да, и он говорит, что приближается время, когда к вам придут волки хищные, растерзать стадо, и из среды вас, из внутри церкви, восстанут, значит, злые развратители, да, то есть, которые будут уводить овец вслед себя и развращать веру. То есть, он предсказал о появлении еретиков в церкви. Приближается время. Пока церковь была гонима, проблема ересей в церкви остро не стояла. Некогда было заниматься вот этим исследованием, да? Вот. Все только что переняли веру от Господа, были живые апостолы, они все это рассказывали, как есть, и все вот жили вот этим вот первым таким порывом, вот таким вот этим благодатным наполнением только что вот случившегося вот вознесения, да, и вот это благовестие, несущегося теми, кто очевидцами Христа. Вот, поэтому все понимали, во что они веруют, все знали, но никто не словесно это не описывал. Вот. По мере прохождения почти трех веков отошли апостолы, отошли люди, которые видели и знали лично апостолов, апостольские мужи, так называемые, и уже были новое поколение христиан, которые уже не знали ни апостолов, ни тех, кто знал апостолов. То есть вера перешла в стадию просто именно веры. Вот такой, да. Потому что уже надо было верить на слово тому человеку, что он видел апостола. И что он от него слыхал. Уже надо в это было верить. Если раньше в это верить не надо, что апостол что-то говорит, что в него верить, если он говорит мне прямо, да? А тут уже надо было верить в это даже, да? То есть уже требовалось больше усилий. С другой стороны, прекратились гонения. Исторически так, промыслом Божьим, да, было попущено, прекратились гонения, и вера из гонимой, а и христиане, да, из гонимых стали не только нормальными членами общества, а даже имели преимущество, потому что император покрыл именно христианство. Вот. И для карьерного роста, для преуспеяния вот, в житейском стало выгодно быть христианином и тем более занимать какие-то иерархические места в церкви, потому что тогда сразу выходишь напрямую с императором, и значит, с его двором и так далее. И так далее. Поэтому появились как корыстная мотивация для людей, которые прикрывались верой. И естественно, вот об этом после того, что войдут волки хищные. То есть они, вот эти хищные волки, появились из мира этого, да, который еще не остыл от язычества, отказался от язычества, но еще не остыл. И вот это вот эти все страсти, все эти представления языческие, конечно, они все были внесены в церковь, в том числе и в смысловое содержание церковного благовествования, учения, Сначала учение вообще не было, было благовествование. Потом это благовествование стали переделывать в учение. Потому что благословить это когда вот впервые приходит, это знаешь, вот Христос воскрес. А вот когда уже люди все в церкви, что мне и так знаешь, Христос воскрес. А вот давайте. Это переформатировали в учение. И уже, а учение это уже какая-то систематизация, да, это уже какая-то это уже какая-то предметность, это выделяется это в первом, это вторым, это третьим и так далее. То есть это уже такая совершенно система. И естественно, а любая система, мы не говорим, что она плохо или хорошо, мы говорим, что любая система, она в принципе подавляет вот этот порыв. Да, вот этот порыв. Вот эта вот пассионарность духовная такой, да, потому что сначала идет порыв, люди идут, что-то идут, и сами не понимают, для чего они это делают, да, они идут, и вот это, что-то. А потом, когда, нет, надо не так, надо вот сесть, вот это сюда, это пол сюда, это положить сюда, это здесь так, все, пока люди начинают тут одеться, вот так, все, уже гаснет у них вот этот дух. Так устроен человек, что когда он начинает вот систематизировать, он пойдет по системе работать, но уже это будет без того вдохновения, да, без того порыва, вот стремления к Богу. Оно так и получилось. А раз так получилось, то, значит, люди стали уже не просто верить, да, а стали думать, а что это так, вот так вот? А может вот так? Это надо понимать. Появилось свободное время, появилась безопасность у церковных иерархов. И появилась возможность сидеть и рассуждать то, что называем догматами церкви, о каких-то основополагающих учениях. И вот сидят, человек рассуждает. И дорассуждался, знаешь, и что-то придумал не то. И начинает это с амвона, с кафедры, или там в храме говорить, а кому у него? Это же такая социальная сеть была, да? В храм приходили люди, где? Интернета же не было, телевидения не было. Люди приходили и все узнавали в храме, да, все новости. Церковные такие вот. И тут вдруг священник или епископ начинает рассказывать. Вот так, Христос имел в виду вот это, а не вот это. Вот так это. Вот. И вообще он вот так-то, так и так. Ну, и этическое суждение начинает выдавать за истину. И это стало происходить в разных местах. И особенно такие лидеры появились, да, арий такой вот, да, то есть архимандрит, умный такой, все это, и умеющие слово, обладающие риторством и так далее. Они стали простых люди, говорите священник, епископ, как это ему не верить, значит, надо. И вот это пошла болезнь. А которая предупреждала апостола Павла, она стала осуществляться. Вот. И поэтому. Вселенский собор, сама нужда в собрании этого собора свидетельство не о здоровье церкви, а о ее болезни. Но не та церковь духовная болеет, а человеческое вот это, да, представительство земной церкви. То есть люди создают церковь. Без людей церкви нет. Церковь состоит из людей. И если люди больны, духовно, да, то есть неправильно, превратно понимают, это серьезная болезнь, которая лишает их общения со Христом, с Богом, Отцом, лишает их Духа Святаго и ставит их в положение опасное. Если они не исправятся, то погибельное до вечности. Поэтому церковь как становится врачебницей. Раз есть больные, церковь становится врачебницей. И в молитве на исповеди священник говорит, смотри, поскольку пришлось в врачебницу, да не исцелен, а ты лишь. Да? То есть уже прямо, во-первых, она грехов врачует, а во-вторых, врачует, а ересь это же тоже грех, вот, а во-вторых, врачует от таких вот этих вот умопредставлений ложных. Вот. И когда священника, вы не священники, вы не рукополагались, поэтому вы не знать не можете, но когда священник рукополагается, то церковь в лице рукополагающего епископа обязательно влагает ему в уста такие слова. Священник берет в свои длани, руки, ладони, да, и епископ кладет ему вот агнца, который уже присуществился, он уже агнец. Это такая деталь, которую вы не знаете. Да? Вот, кладет на ладони, и он клянется агнцем, перед агнцем, перед Христом, да, ну вот, держа в руках агнца, соблюдать чистоту вероучения в своих подсомых словесных овец, в своей пастве. Защищать их от ересей, лжеучений, всяких уклонений. Он клянется это прежде всего. В этом. Он не клянется приходить по домам, освящать там, ставить крестики по стенам. Это он не клянется. Это он делает просто из любви. А это он клянется. То есть это его самая главная обязанность. И в Вселенском соборе постановили, что одним из важнейших делань священнослужителей это половина их служения, половина, что половина это Евхаристия, да, а половина это значит, объяснение Слова Божьего. То есть богословие, так скажем. Кратко, да? То есть понимание, объяснение Слова Божьего. Да? То есть, опять-таки, чтобы прихожане, чтобы паства, чтобы они не были просто непонятны, вы там что-то, а чтобы они четко понимали вот это, да, вот то, как я вас стараюсь учить, то есть во всех подробностях, это очень важно. И появление ересей как раз и показывает, что если люди не обучены, то они и легко могут принимать всякие ложные значит, теории, еретические мнения, да, за истину, и этим губить свои души. Поэтому церковь превращается во врачебницу, а Вселенский собор превращается вот в такой консилиум врачей, которые вот, смотрят на болезнь и говорят, как что делать. Вот. И первый Вселенский собор собрался как раз по случаю арианства. То есть ереси, распространяемые арием, то есть конкретный человек, архимандрит, который такой был, столичного значит, храма главного, да, и поэтому очень влиятельный, вот, грамотный, образованный, умеющий слово, и вот он стал распространять ересь, называемое арианством, да, которое честно называется арианством. То есть говорят, что бороться не бороться, а христородиться, там, ну и то, всякое такое, прости Господи, не хочется повторять даже. Вот, кто хочет, найдите в сети, почитайте подробно про арианство. Вот. И церковь стала на защиту учения, потому что оно-то было известно ей, да, поэтому пока нет атаки, пока нет искажения, никто ничего не делает. Как только идет, нет, вот мы не так веруем, вот так веруем. Отсюда пошло вот это православное исповедание, да, правильное исповедание, правое исповедание, да? Называем сейчас православным. Вот. Оно отличается. Оно вот такое. Вот это не так. Мы телку не принимаем. И таким образом в Вселенском соборе всегда собирались по двум причинам. Первое, это борьба с ересью. Обязательно. Все соборы разбивали ереси, подтверждая все предыдущие соборы. Все последующие соборы подтверждали предыдущий собор. Да? Здесь был первый собор. Хотя в церкви это не первый собор, был апостольский собор, но он как бы не входит в число вселенских. А вот, собственно, церковь уже безапостольская, вот первый Вселенский собор был уже в безапостольское время, вот первый Вселенский собор, о котором мы говорим. Никейский, да? Чтобы в городе происходило, поэтому стали называть по городам. Как бы приписывают, ну, как Серафим Саровский, да, потому что он там подвязался. А тут собор был вот в городе, поэтому в Никеях, поэтому Никейский. Константинопольский или Царьград. Еще называли Царьград, это Царьградский. Вот. А символ наш, поскольку символ веры касался в первом соборе и на втором соборе, он стал называться Никео-Царградским. Или Никео-Константинопольским. Потому что он был отлажен, как бы вот подтвержден да, двумя членскими соборами. Это то, что касается соборности, да, вот из сегодняшнего празднования этих отцов, поэтому мы их прославляем, но мы должны понимать, что это уже звоночек о том, что вот этот идеальный, как бы, ход жизни Церкви на земле невозможен. Так, как Бог хотел бы, да, чтобы все люди не грешили в церкви, не только в церкви, да, чтобы все правильно мыслили, чтобы всегда вот сдержали учение, никуда не уклонялись, никакие не получается. Поэтому возникает нужда. И вторая причина собрания собора – это решение внутрицерковных конфликтов. Если представитель собора, там конфликт, если на епископа жалоба, такое на священника жалоба, то надо столько людей, не меньше свидетелей, все, идет рефлагитация, все, ну о чем это речь? О чем? Читать, ну, о чем они, какие, что, как в миру, да, люди судятся, все. Вот, да, церковные суды пошли, все. И это как раз есть нездоровье. Если было здоровье, так никто бы вообще этим не занимался. Никто бы не жаловался на священника, напрасно на священника не нападал бы и так далее, и так далее, и так далее. Но это возникало, плюс всякие там вопросы распространения веры, вот это моя территория, это территориальная, значит, а вас, ну, все это вот как бы. Такие вопросы решаются вот для текущей жизни. Вот, то есть, как бы, вот, духовная часть и вот житейская часть церкви, да, рассматривались. Вот, и все. И вот само наличие правил церковных свидетельствует о том, что мы не удержались в благодати. То есть одно, точно как израильский народ, да, он сначала жил управляемый Богом, а не отказать, давай вот как все. Царь, там суд, так и здесь. То есть вот благодатью, Духом Святым все водится, зачем тогда все это нужно было? Зачем эти все соборы и все эти правила? Сделай так, делай так. И когда Дух Святой мне говорит, делай, я знаю, что я делаю. Увы, люди не водятся Духом Святым, христиане. Вот, в своей большинстве. И поэтому нужна какая-то внешняя регламентация авторитетного источника церковного. А таким является только собор Вселенский. Ни епископ, ни патриарх, ни синод чей-то, а только Вселенский собор является этим авторитетным источником. Вот, потому что изволится Духу Святому и нам. То есть Дух Святой вынужден управлять церковью через соборы этого поколения, собравшихся вот, членов церкви. Не только епископы собирались, да, там были и другие, но как бы в основном высшие иерархии. И вот они собирались, отцы, и единодушно рассматривали когда, вот, какой-то вопрос, и отторгали ересь, там решали какие-то проблемы текущие и так далее. Вот, но это уже все возникало, была причина, да, была мотивация, была нужда этим заниматься, потому что люди не умели, не умудрились, скажем, да, руководствоваться Духом Святым. И а раз уже пошло вот это более сложное управление, то есть через Дух Святой должен через собирать отцов, через отцов, как бы через единомыслие, да, вот это все, а собор же не мог каждый раз собираться, их всего было 7, вот, потом прекратились, и вообще был еще 11 поместных соборов, которые приняты церковью, а остальные соборы вообще не в авторитете, не считаются, они это волчьи называются, то есть не юридические и так далее, поэтому они отторгаются, церковь не принимает их, вот, но уже сам все это вот показывает, что пошло не так, как бы хотелось Богу и, ну, самым лучшим апостолам, там, самым лучшим людям. И совершаем сразу скачок, переход к Евангелию от этого. Потому что здесь вот Господь говорит, возведя очи на небо, то есть, а уже говорит при учениках своих, даже на Тайной вечере был, и вот, знаете, он сидит, он возлежит, он, скорее всего, он уже не возлежал, да, так себе, ну, что возвести очи, как-то лежа, это было. И стал говорить, чтобы ученики все слышали. Потом записал Иоанн Богослов в Евангелии, вот, настолько это важные слова, вот, и он обращается к Небесному Отцу. и перечитать еще раз это место сегодня после службы, да, один, два, три раза хотя бы прочитайте внимательно, чтобы понять, и мы с вами попадаем в совершенно другой мир, в мир взаимоотношений лиц Пресвятой Троицы, в мир, когда еще не было мира. Господь ссылается, что я имел славу у тебя прежде мир бысть, прежде чем мир стал существовать. Вот. А теперь, став Бога человеком, то есть взяв на себя человеческое естество, я остаюсь своим сыном, иду к тебе и прошу тебя прославить меня уже в этом новом для меня качестве Бога человека. Потому что как Бог я у тебя всегда имел славу. Да? Вот. И здесь такие удивительные глубины и такое удивительно красивое вот построение божественное, если вот это вот увидеть это, да, что тут можно говорить и говорить, и говорить часами, и сутками об этой глубине, об этой красоте. Вот, поэтому как бы нет времени сейчас это сказать, просто вот обозначаю, да. И вот эта взаимосвязь сына с отцом раскрывается, да, причем сына в двух, да, проявлениях, сына как вообще ипостаси или второго лица Пресвятой Троицы, и сына как исполнителя его воли уже в богочеловеческом существе, вот как бы нового совершенно качества. И Сын Божий, и человек соединились в одну личность. Вот. И тем не менее он остается Сыном Божиим, и за счет взятия на себя человечества он усыновляет человечество уже тем, что он взял его на себя. Потому что он-то сын. А если сын берет на себя человечество, то получается, что человечество тоже становится сыном. Понимаете, о чем я говорю? То есть это произошло вот так. Это не то, что где вы, дети мои, я вам документы, ты мой сын, да, я усыновляю. Нет. Во Христе произошло усыновление. И поэтому Христос уже, совершив это усыновление с собою сам, да, соединившись с человеческим существом, и дал нам молитву «Отче наш». Молитва к Отцу, его Отцу, как с нашему Отцу. Это было бы невозможно. Евреи никогда не могли считать Отца, то есть Бога, своим Отцом. Они за это казнили бы любого. И они на Христа, кстати, за это тоже нападали. Как это? Как это Бог Отец? Бог это Бог, а мы это сделали. Это никак ничего общего. Вы что, ребята? Как он может быть? Какой Отец? Он не Отец. Самуил Яковлевич. Вот это мой Отец. А это что? Это же Бог, он там, вы что, ребята? Попутали все? Нет, не попутали. До Христа нельзя было молиться Отче наш. Никто не молился. А он говорит, молитесь так. Как молитесь? Вот молитесь так. Отче наш, сущий на небесах. То есть наш, не Отче твой, Господи. Отец Христа. Так мы молитесь. Сына Божьего послал нам и все остальное там. Ничего подобного. То есть мы уже как родственники молимся, как родственники. Другое дело, что это подаренное усыновление, да, надо усвоить, даже как и спасение. Бог еще и спас нас, но его спасение, оно им соделано, да, но его, каждый из нас, мы же автономные личности, мы должны усвоить его. Все заслуги Христа, они усваиваются нами. Если мы это не сделаем, вот этот ход навстречу, и не усвоим себе, не овладеем этим, то нам пользы лично, вот мне, человечеству там, да, людям, а мне нет, пользы ни в чем. Что Христос сделал, я отделен от этого. Это люди, которые неверующие, они отделяют себя, вот своей волей отделяют от этих сокровищ, от этого прекраснейшей даров Божьих и жизни, которые Бог значит, постоянно. Но с другой стороны, все люди, вот спросить, а молятся ли все люди? Все без исключения. Ну, скажи, что, батюшка, как они молятся? Другие вообще не верят, я именно Богу истинному. Не там, не чертям, там, а Богу истинному. Не молится, вот кто-то молится, а кто-то нет. Я скажу, не так. Молятся абсолютно все люди. И каждый человек. Даже если он никогда ни одной молитвы не прочитал. Мысленно даже не прочитал ни одной молитвы. Никогда. Потому что мы не говорим, церковно молятся там, да, или вот молятся так вот, как христиане. Нет, все, так не все молятся. Далеко не все. Да и христиане не все далеко не все. Но если говорить о молитве как? Да? Вот этой связи с Богом, то все люди, не знающие Бога, не верующие в Бога, они тоже молятся. Только молитва у них совершенно другая. Но Бог ее видит. Как Бог видит молитву, да? То есть, что такое вот та молитва, о которой я говорил? Да? Человек, как живое, богообразное и богоподобное существо, духовно-телесное, обладает тем, что сегодня в Евангелии сказано, ты дал глаголы, да, глаголы, слова, и я их передал. То есть Отец Небесный не просто там дунул какую-то эманацию или что-то такое сделал, да? Нет. Он глаголами, то есть получается, что вот сконструировал логически, да, словесно. То есть сама речь, сама словесность, она идет от Бога. Это не человеческая выдумка. Люди только пользуются этим. Они словесные, мы словесные существа, как инструменты, способны пользоваться этим. Но мы не авторы. Автор Господь. И Он дал нам вот это, словесность. Поэтому, а через слово Он дал возможность передавать информацию, которая не только на уровне понятийном, а и духовно воздействует. То есть она еще и воздействует на человеческое состояние. То есть эта информация же не только, да? Полноценно воздействует на всего, на все естество человеческое, на дух, душу, ум, там, тело, на все воздействует информация. А не только, вот, только подумать. Нет. Я узнал там, я подумал, не только подумать. Вот. И получается, что. А это же все люди получают. Господь прощает всякого человека, грядущего мир, да? Вот всякого человека. О, этот будет коммунистом, я ему не дам. Нет, всех прощает. А потом человек становится коммунистом, сатанистом, все. Это он уже выбирает. Он отказывается от этой информации, которая в нем есть. Кажется, ею заниматься, копаться, как книга хорошая стоит, духовная, а я не открываю ее, не читаю. А, пусть стоит себе. А у меня дома на полочке стоит. А что ты не берешь, не читаешь? Тебе же Бог дал. Почитай. Не, не хочу. А, пойду лучше там займусь ерундой. Такие люди. Пойду займусь ерундой, грядками. Умрешь, и что грядки кому останутся? И все остальное. Я так условно говорю, грядки это чем занимается? Политикой занимается, войной или занимается. Какая разница? Это же грядки. Ерунда. Умрешь, и все останется. Где? Все. Цари умирали, все остальные умирали. Где они все? Никого, ничего нет. Да? Вот. Поэтому это бесполезно заниматься всем этим. А вот этим. И в чем спасение открывает Господь? Дознают тебя, Бога Отца, и Христа, которого ты послал. Вот в чем спасение-то. Сегодня слышали Евангелие очередной раз. Перечитайте. Вот в чем спасение. Познание Бога. А как познать Бога, если нет первоначальной информации? Когда даже не знали, что Он есть. Если бы нам кто-то сказал словами: «Здравствуйте, Бог существует, обращайтесь к Ему, молитесь Ему». Мы через Слово это узнаем. А потом начинаем уже лично познавать его, да, и другими способами. Вот. И поэтому каждый человек, как божественное существо, все мы божественные существа, да, вот, несмотря на все свои уклонения, он внутри себя мыслит, мечтает, воображает, соображает, чего-то желает. Да? И вот, это, вот этот внутренний мир человека, он и является молитвой. Просто молитвой, не кому-то обращенной, а просто. Сидит и выпускает, хочу это, хочу это, хочу это, хочу это. Ну, сидит человек на паперти. Или возле универмага, или возле мола. Шапочка, кепочка, тарелочка, костыльки, там, куль типа, неважно. Очки там, показывают, у меня глаз нет, или у меня это нет, подайте мне. А она там табличку ставит. И я там слепой, или хромой, или это, пожалуйста, помогите. Или ходит, вот, помогите, помогите. Написано от руки табличками таким, да, на картоне. Помогите, мне нечего кушать. Вот. То есть они просто активно показывают, вот, что они хотят. Вот хочу этого. И кто такой рядом проходит, хочу этого, хочу поесть, хочу попить. Дайте денег. Вот. Что это такое? Это молитва. Это и есть молитва, просительная молитва. Да? Вот мы, не зная Бога, просим у Бога, сами не знаем чего. Что мы просим. Но, пожелая это, восхотев это, и внутренне как-то это выразив, мы создаем молитву. И Бог смотрит сверху и видит, вот этого хочет, этот этого хочет, этот этого хочет, этот этого хочет. Это хочет. И он уже решает, на какую молитву ответить, на какую нет. А уже христиане имеют преимущество, потому что они уже знают, где просить, как просить, у кого просить и что просить более-менее. Хотя, апостол Павел, о чем помолиться, я не знаю. Поэтому, ну, как бы. И вот здесь мы переходим на такую стадию. Игнатий Брянчанинов в своем духовном совершенствовании дошел до такого уровня, когда написал то, что он вообще люди как бы не обращали. Если можешь ничего не просить у Бога, то не проси ничего. Здравствуйте. А куда же ты церковную практику, все эти молитвы? Он, апостол Павел встал на коленки и молился. А ты что, Брянчанинов, умнее Павла, что ли? Или святей? Что ты? Он на коленках, он просил только, что читали Деяния апостолов. А ты, говоришь, ничего не проси. Говорит, что так, как это, где это? Что? Только дай, 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 тяни, дай, дай, дай то, дай все, дай мир до кончины, покаяние там, и того, и здравия, и так, от врагов сохрани, и так далее. Как это не просить ничего? То есть, ну, так апостол Павел вот для этого уровня показывал. А причине нету, зашел на другой уровень духовного развития, где он понял новое. Он, человек все время обновляется. Духовное совершенство, он все время обновляется. Вот вчера ты был, сегодня узнал новый, ты уже новый, ты уже не тот вчера. Ты сегодня уже знаешь вот это. Ты вчера не знал этого, а сегодня знаешь. Поэтому ты лучше действуешь, богоугоднее, полезнее себе. И он дошел до такого уровня, я на этом уровне нахожусь. Не буду ложно скромничать. Потому что смирение хорошо, прекрасно, да, но не надо говорить ложь, что я этого не обладаю. Это тоже не, тем более опасно. И буду вас учить тому, что сам не обладаю. Горе мне тогда будет. Иди туда, не знаю куда, дело то не знаю. Я сам это не делал, но вам очень рекомендую. О, классное учение будет. Плавать не умею, но научилось плавать. Писать не умею, но как-нибудь научилось писать и читать. Да? Сам тогда не знаю. Так не бывает. Сначала должен сам овладеть. Вот. Так и здесь. Значит, не просите ничего. Почему? Потому что он увидел, что Бог и так все видит. Как Христос подтвердил, знает Отец наперед все прошения ваши. Получается, прошение нужно не для того, чтобы проинформировать Бога. Он и так знает, информировать его не нужно. Поэтому именно просительные молитвы теряют смысл. Потому что они в основном передают информацию. Господи, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Да знаешь, что тебе нужно. Но я знаю, что вот это из того, что ты просишь, это не полезно, это вредно, это не своевременно. А вот это да. Это дам. Понимаете? А мы же просим так, на всякий случай. А вдруг дадут. А не всегда, да? А когда ты ничего не просишь, ты доверяешь Богу. Да? Вот ребенок, да, в семье, да, любимый ребенок, все. Ну, чем будет просить каждый раз маму там покушать? Она сама не знает, как его заставить поесть, дают ему. Ой, поешь это, поешь это. Никто не просит. Если там чего-то конкретного, там, из того, что есть, это да. А вот в принципе просить кушать, зачем? Мама позаботится, и папа принесет, а папа сварит, и подаст, и все, еще уберет за тобой. Вот. Так это люди так делают. Если вы, будучи грешным, умеете давать даяние блага чадам вашим, коли паче Отец ваш Небесный даст благо и Духа Святаго, просящего у него. А? Вот что надо просить, Духа Святаго просить. Вот. Но опять-таки не потому, что Бог не знает, что мы нуждаемся в Духе Святом. Как же Он не знает, что Он говорит сам, что мы должны просить. Да? А зачем должны просить? Потому что Он дал заповедь, просите и дастся вам. Да? Поэтому просить нужно только того, что... То есть, чтобы доказать своей неотступностью, настойчивостью, да, создать такой заряд в себе, вот такой заряд вот этот, да, вот этой энергии, да, накопить, что-то все, что я не могу без этого. Вот я так, я вот так хочу, что просто не могу без этого. И вот тогда ты созрел, на тебе. Поэтому прошение не для информирования. Может, бывает Духа Святаго, да? Или Царю с Небес, приди вселиться. Не потому просим, что Он не знает, что надо вселиться, или что мы в Нем нуждаемся. Он прекрасно знает лучше нас. И знает, что мы знаем это. И поэтому как можно было вообще ничего не просить? Не об этом речь. Не просите ничего в житейских, вот, в жизненных. Да? Ибо это Бог все это печется. Все знает без нас. А вот главное просить, да? Духа Святого. Все, это самое главное. Да? Потому что этим мы, просите, да, сам уже, вот это мы должны доказать, что вот мы хотим. А мы так устроены, что если мы неправильно живем, у нас не будет интереса к прошению о Духе Святом. Ой, да мы недостойны, ой, да нам некогда, ой, да это не для нас, ой, это пусть монахи просят, ой, это та-та-та-та, ой, да ту-ту-ту-та, и так далее. Понимаешь? И мы вот сами не понимаем, что вот мы себя и формируем. А когда же ты получишь? То есть, неправильно живешь, и у тебя не возникает ревностного желания просить этого Духа Святого. Вот. И поэтому Господь и для этого установил, не дает. Людям Духа Святого, если они не просят. Но правильно понимать? Не потому, что, ой, ты не знаешь, что мне нужно, что я прошу. Нет, не для этого. Так не получится. Это прошение уже как доказательство крайней жажды. Я не могу без этого жить уже. Все, я вообще. Вот. Один человек там религиозного такого содержания занимается, там не буду в сети, да. Он такой КМП себя причисляет, но сейчас суть не в этом. Он сказал, что человек по-настоящему не может прийти, покреститься и быть вот христианином, если вот он не переживет внутри себя, не во внешней жизни, а внутри себя, да, вот такое вот как полное как бы разуверенность в себе, полное разочарование в себе, полное ощущение, что я никто, ничто, и вот я все бессмысленно, все нет. Вот он должен, вот как бы, вот этот хаос, да, свой внутренний, ощутить уже всеми фибрами души, и от этой мысли, от так сказать, все, я так жить больше нельзя. Вот тогда иди крестись, и тогда ты вот будешь все схватывать как ревностно, активно. Ты уже всю эту жизнь уже все. Внутренне ты от нее отказался. Да. А если человек идет конформистски, то есть по соображениям там, поправить здоровье, душку почистить немножко, вот, где-то что-то там, карьерку подправить, женку приобрести хорошую или мужа там, зацепить какого-нибудь побогаче и так далее. И всякого, значит, молитвы тут есть, да не то, да не сего, да и вот, он все дает, все, да. Вот, скорее всего, интересно, то... Или там сына от наркотической зависимости, там, значит, ну, мы знаем, у нас был такой случай, да. Вот. И идут вот по каким-то таким побуждениям, а не вот потому, что у них внутри хаос, и они его обнаружили и в ужасом идут к спасителю, то они ненадежные. Они отсеются рано или поздно. А что ты даже платить десятину, а что ты тут так, это они, а меня не уважают, а меня не ценят, а что ты меня не туда посадили, а что, и так далее. Они соблазнятся и уйдут все равно. Вот, потому что они, даже если получат вот это, да, здоровье поправили, все, ну что мне тут делать? Здоровье поправили, до свидания, милый город, огоньками на виду, и ушли себе. Знаете? Потому что они не пришли к Богу. Они пришли вот просто в корпорацию, удовлетворяющую какие-то там нужды. Ну надо же, ну, такие фокусники там попросили, оп, дали, все, на, здоровенький пошел. Вот всю жизнь решил, заболел, пришел, получил здоровье, пошел дальше жить. Вот. Это не получится. Поэтому возвращаемся в норму. Да? То есть будем просить главного на потребу Духа Святаго. Мы его ожидаем в день Пятидесятницы. И об этом подробно поговорим в следующий раз. Храни вас Господь. Аминь.